Скажите, Иван Николаевич, а вы-то сами как далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай?
Чуть заметная равнодушная усмешка почему-то тронула губы Ивана, и он ответил: «Я был далеко».
«А этот клетчатый был возле самого турникета?»
«Нет, он сидел на скамеечке невдалеке».
«Вы хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал?»
«Помню, не подходил. Он, развалившись, сидел».
Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них он встал, протянул руку Иванушке, пожелал скорее поправиться и выразил надежду, что в скорости вновь будет читать его стихи.
«Нет», — тихо ответил Иван, — «я больше стихов писать не буду».
Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность в том, что поэт сейчас в состоянии некоторой депрессии, но что скоро это пройдет.
«Нет», — отозвался Иван, глядя не на следователя, а вдаль, на гаснущий небосклон. «Это у меня никогда не пройдет. Стихи, которые я писал, плохие стихи. Я теперь это понял».
Следователь ушел от Иванушки, получив весьма важный материал. Идя по нитке событий с конца к началу, наконец удалось добраться до того истока, от которого пошли все события. Следователь не сомневался в том, что эти события начались с убийства на Патриарших. Конечно, ни Иванушка, ни этот клетчатый не толкали под трамвай несчастного председателя Массолита. Физически, так сказать, его падению под колеса не способствовал никто. Но следователь был уверен в том, что Берлиоз бросился под трамвай или свалился под него, будучи загипнотизированным. Да, материалу было уже много. И было известно уже, кого и где ловить. Да дело-то в том, что поймать-то никаким образом нельзя было. В трижды проклятой квартире номер 50, несомненно, надо повторить, кто-то был. По временам эта квартира отвечала то трескучим, то гнусавым голосом на телефонные звонки. Иногда в квартире открывали окно. Более того, из нее слышались звуки патефона. А между тем, всякий раз, как в нее направлялись, решительно никого в ней не оказывалось. А были там уже не раз, и в разное время суток. И мало этого, по квартире проходили с сетью, проверяя все углы. Квартира была давно уже под подозрением. Охраняли не только тот путь, что вел во двор через подворотню, но и черный ход. Мало этого, на крыше у дымовых труб была поставлена охрана. Да, квартира номер 50 пошаливала. А поделать с этим ничего нельзя было. Так дело тянулось до полуночи с пятницы на субботу, когда барон Майгель, одетый в вечернее платье и лакированные туфли, торжественно проследовал в квартиру номер 50 в качестве гостя. Слышно было, как барона впустили в квартиру. Ровно через 10 минут после этого, без всяких звонков, квартиру посетили. Но не только хозяев в ней не нашли, а, что было уж совсем диковинно, не обнаружили в ней и признаков барона Майгеля. Так вот, как и было сказано, дело тянулось таким образом до субботнего рассвета. Тут прибавились новые и очень интересные данные. На московском аэродроме совершил посадку шестиместный пассажирский самолет, прилетевший из Крыма. Среди других пассажиров из него высадился один странный пассажир. Это был молодой гражданин, дико заросший щетиной, дня три не мывшийся, с воспаленными и испуганными глазами, без багажа и одетый несколько причудливо. Гражданин был в папахе, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких, только что купленных туфлях. Лишь только он отделился от лесенки, по которой спускались из кабины самолета, к нему подошли. Этого гражданина уже ждали, и через некоторое время незабвенный директор варьете Степан Богданович Лиходеев предстал перед следствием. Он подсыпал новых данных. Теперь стало ясно, что Воланд проник в варьете под видом артиста, загипнотизировав Степу Лиходеева, а затем ухитрился выбросить этого же Степу вон из Москвы за бог знает какое количество километров. Материалу таким образом прибавилось, но легче от этого не стало, а, пожалуй, стало даже чуть-чуть потяжелее, ибо очевидным становилось, что овладеть такой личностью,
которая проделывает штуки вроде той, жертвой которой стал Степан Богданович, будет не так-то легко».